Глава 16. Город Москва, Лубянка.
Вопросов оказалось много. Как капитан и обещал, остается полагать, что мне удалось ответить на них максимально аккуратно и немножко намекнуть о самых важных будущих проблемах, которые встанут перед СССР в 1970-х и в 1980-х, но при этом не спалиться по полной программе, дав чрезмерно детальные прогнозы. Чревато получением статуса провидца. А что делают с провидцами, прогнозы которых стабильно подтверждаются? Ограждают от любой возможности контакта с противником, чтобы не делиться с ним преимуществами знания о будущем. С этой точки зрения какая-нибудь дача в Сочи за двойным оцеплением, с которой нельзя выбраться без личного разрешения генсека, еще будет неплохим вариантом. А могут и в подземелье какое-нибудь загнать, что не есть хорошо. Закончили по кивку мужика с седыми висками, что задал мне первый вопрос. После него Румянцев подскочил и сказал: «Товарищи, поаплодируем нашему лектору за эту, я уверен, полезную лекцию». На этом все. Я с Олегом Петровичем вышел в одну дверь, все остальные потянулись к другой.
«Очень неплохо вышло», — крепко пожал мне руку капитан, проводив практически до двери. «Молодец. Уверен, что нашим понравилось».
«Всегда рад», — пожал плечами я. «Вы, главное, СССР защитите. Вся надежда на вас». Опять какой-то странный взгляд на меня. Все не может поверить, что ли, что я определенные вещи совершенно искренне говорю. Может, хоть как-то удастся повлиять на будущее, чтобы все эти кошмары, что начались с приходом Горбачева, КГБ вовремя пресек. Хотя надежда призрачно мала. После смерти Сталина партэлита запретила спецслужбам лезть в дела партии. Вот они и охотятся за слагающими стихи с антисоветскими призывами поэтами, и не подозревая, что удар по СССР нанесут совсем с другой стороны. Высокопоставленные люди из КПСС, по факту предатели тех самых идеалов, которые сами сейчас так энергично пропагандируют среди населения.
Румянцев, проводив пацана, пошел к лестнице озадаченный. Ожидал достойного выступления, получил блестящее. Что он? По глазам и реакции присутствующих не видел, что они удивлены? Еще одно доказательство своим ощущениям он получил, наткнувшись на сослуживцев, которые уже без масок вышли одновременно с ним к лестнице из бокового коридора.
«Ну, Олег, твой подопечный дал стране уголька», — развел руками один из них. «Я вначале и не понял, что происходит. Он же по возрасту, как мой старший сын. Судя по моему оболтусу, должен в футбол хорошо играть и на девок глазеть, шею сворачивая. Смотрю, доклад читает, да такой умный, и думаю, что это, какой-то эксперимент над нами решили провести, что ли? Купимся мы на это зрелище или нет?» А потом, а как начал, прям как по писанному на все вопросы отвечать, хладнокровный, как анаконда. «Ты где его добыл, этого вундеркинда?»
«В МГУ парень учится, на первом курсе экономику изучает», — ответил капитан, довольный тем, что реакция оказалась именно такой, как он и ожидал.
«Ему, судя по ответам, ее не изучать надо, а преподавать», — сказал второй собеседник.
Москва, дом Ивлевых, перед квартирой Гончаровых.
Всю дорогу Инга Леонтьевна готовилась к этой встрече, но когда отец Линкиного хахаля открыл дверь, растерялась. Он был зол и даже на порог ее не пустил. Вышел сам из квартиры и разговаривал с ней на лестнице, плотно закрыв за спиной дверь.
«Не ломай дочке жизнь», — взмолилась она.
«Ты моему сыну сломала», — с горечью в голосе ответил он.
«Ну, что мне сделать?» — схватила она его за руку, видя, что он собирается вернуться в квартиру.
«Что хочешь?» — отдернул руку старый. «Иди, куда писала, и говори, что дура. Зря хорошего человека оговорила. Их теперь уговаривай».
«И я уговорю», — вцепилась она в него. «И я уговорю, ты только не пиши ничего, дай мне время», — она представила, что скажет большим начальникам в оправдании Григория.
«Ладно, неделю жду», —
отрезал он и вернулся в квартиру, захлопнув перед ее носом дверь.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Майору Терещенко стоило огромных усилий убедить начальство, что в этот раз получен, наконец, серьезный сигнал с указанием конкретного места, где в настоящий момент происходит преступление.
«Там как минимум хищение»,
— убеждал Терещенко начальство.
и налицо незаконное предпринимательство».
«А сбыт уже проследили?» — спросили его.
«Нет, но возьмем на горячем, сами все расскажут», — убежденно заявил майор. «И надо быстро решать, пока пробная партия в работе. Она небольшая, они ее быстро прогонят, вывезут и ищи потом ветра в поле».
«Быстро решать. Ну, смотри, Терещенко, под твою ответственность», — разрешил начальник, и майор стал готовить своих людей, собираясь брать подпольных цеховиков, втайне надеясь, что это будет большое и серьезное дело. Он не мечтал о повышении и новом звании, ему хотя бы реабилитироваться в глазах начальства и сослуживцев, а то за ним уже прозвище закрепилось «Пыжик» после всех неудач на меховой фабрике. Не знал он, что его полковник решил перестраховаться и сообщил наверх о готовящейся операции, чтобы снять с себя всю ответственность и дать всем заинтересованным лицам принять необходимые меры. Слишком много серьезных людей интересуются в последнее время делами этой фабрики. А кому хочется на ровном месте наживать себе проблемы, случайно перейдя кому-то дорогу? Как полковник и предполагал, к поспешно готовящейся операции на меховой фабрике проявило живейший интерес городское начальство. Они даже выразили желание прислать своего представителя, чтобы лично иметь возможность убедиться в нарушениях, царящих на этом предприятии, уже ставшим притчей во языцах.
Москва, дом Ивлевых, квартира Гончаровых.
«Принесла нелегкая. Гриша дома, она приперлась», — думал Андрей Егорович, избавившись, наконец, от нежданной гости. На силу отвадил.
«Кто там приходил?» — спросил из кухни сын.
«О, Гриша, ты проснулся. Как ты?» Озабоченно заглянул дед сыну в глаза, пытаясь понять, насколько тот убит тем, что вчера произошло.
«Да нормально все, отец. Не переживай», — небрежно отмахнулся тот и переключился на кефир.
«Хорохорится. Расстраивать меня старого не хочет», — решил Андрей Егорович. «Эх, сын, сын, не ту девку ты выбрал».
После выступления в КГБ поехал на лекцию в очередные «Дары природы». Доклад докладом, а работу никто не отменял. От метро позвонил Сатчану, чтобы не ждал меня в райкоме. Вчера не сообразил, что лекция от общества знания уже согласована, а ехать туда черти куда, не успеваю, ну никак. Договорились с Павлом встретиться сегодня вечером, часиков в 7-8. Будет выезжать из дома, позвонит мне. Магазин располагался не то чтобы далеко, но очень уж неудобно. Метро там еще нет, до электричек далеко, прямого автобуса нет. Добирался на автобусах с пересадкой.
Меховая фабрика.
Терещенко взял руководство операции на себя, заблокировал главные ворота фабрики. На скорняжно-пошивочную территорию зашли сразу с двух сторон, перекрыв тем самым возможность преступникам скрыться с уликами. Неожиданно ворвались в цех, перепугав работниц. Но взяли всех с поличным. Радости майора не было предела.
«Вот они, шапки-обманки!» — потряс он одну из них в руках и поспешил доложить начальству об успехе операции.
Москва.
Инга Леонтьевна не стала заходить к дочери, чтобы не расстраивать ее. Старый ее послал, обнадежить дочь было нечем. Решила сначала что-то предпринять. План был такой — пойти на почту и спросить, по какому адресу они отправили ее письмо. Дело в том, что Инга Леонтьевна не знала адрес министерства и просто написала на конверте в Министерство обороны СССР. Выслушав ее, сотрудница почты нашла в справочнике нужный ей адрес и написала на бумажке. Но как туда доехать, она не сказала. Инга Леонтьевна пошла к метро и, увидев молодого постового милиционера, бросилась к нему со словами.
«Товарищ милиционер, вы все знаете. Как мне по этому адресу попасть?» — сунула она ему под нос бумажку.
Тот не растерялся, нашел в карманном справочнике нужную улицу и прикинул ближайшее метро.
«Садитесь, бабушка, в метро и доезжайте до станции Арбатская. Там совсем рядом любого спросите», — подсказал ей постовой, невероятно гордый собой.
Лекцию в магазине прочитал на одном дыхании. Что значит опыт? Вопрос получил только один. Не скажу, что бессмысленный, но не по теме лекции. Однако других не было, решил вступить в эту дискуссию.
«А вот как, по-вашему, мужчины и женщины равны?» — спросила меня однобойкая продавщица, поблескивая глазками.
«Смотря в чем», — ответил я.
Вот почему, например, если мужчина своих детей оставляет и уходит к другой, то ему можно. А если женщина своих детей оставляет, то какой кошмар.
Ну, во-первых, мужчина не от детей уходит к другой женщине. Он от одной женщины уходит к другой. Нормальный мужчина про своих детей при этом не забывает и помогает своей бывшей их растить, общается с детьми, часть забот на себя берет.
А если не помогает,
значит, не такой уж он и нормальный. Развел руками я. Женщины рассмеялись, и когда вопросов больше не прозвучало, начал собираться. Да уж, это тебе не в КГБ лекции читать. Заведующая подошла ко мне с небольшим свертком.
«Не обращайте на них внимания», — протянула она его мне. «Тимофеевый муж ушел, вот она и придирается теперь ко всем мужикам».
«Бывает», — ответил я, поблагодарил ее за подарок и ушел. Что же она мне сунула? Не удержался и посмотрел прямо в автобусе. «Нифига себе! Банка красной икры и две банки кальмаров. Ну, как раз праздники впереди, а у нас в деревне три фронтовика».
Министерство обороны СССР.
Выйдя из метро, Инга Леонтьевна первым делом подошла к постовому милиционеру и спросила, как ей пройти к Министерству обороны. Он любезно показал ей на большое красивое здание напротив. Вскоре она стояла перед дежурным на КПП и пыталась убедить его, что у нее очень важное дело, и просила позвать начальство. Дежурный, недолго думая, вызвал дежурного офицера. Инга Леонтьевна, ничего не тая, рассказала, как есть, что сгоряча написала письмо, не зная адреса министерства. Но письмо дошло, и соседа наказали. А он хороший офицер, у него награды, а его обратно на службу за границу не пускают из-за этого дурацкого письма.
«Ты пойми, сынок», — говорила она дежурному офицеру, — «я ж думала, что вряд ли такое письмо куда-нибудь дойдет без вашего адреса-то. Думала, выбросит его, скорее всего, еще на почте. А видишь, как получилось. Хорошего человека подвела».
Она с мольбой уставилась на собеседника, и в глазах мелькнули слезы. «Если человек хороший, зачем письма про него плохие писать? Даже не знаю, чем ему помочь теперь», — задумался офицер. Но, представив себя на месте этого бедолаги, мягко говоря, незавидным, решил хотя бы попробовать что-то сделать. «Вы его фамилию, имя, отчество знаете?»
«Конечно, Григорий Андреевич Гончаров»,
— обрадовалась Инга Леонтьевна. «Ну, пройдемте», — пригласил он ее к окошку дежурного по КПП. «Паспорт с собой?»
Галия вернулась с работы чуть раньше меня, принесла работу на дом. Ей надо поздравительные открытки красивым почерком подписать с завитушками. Жена наловчилась этой каллиграфии за время работы и с удовольствием выводила завитки на открытках с одинаковым текстом, но с разным обращением. Имена отчества ей выдали на отдельном листке. Судя по комментариям к ним, это все районное, городское и партийное начальство. Видимо, собирается в подарки от завода эти открытки вкладывать. Разогрел нам ужин, перекусили, жена опять занялась работой, а я с удовольствием наблюдал за ней. Залипательное зрелище. Усидчивости ей не занимать, отметил я про себя, а главное, Галие это нравится. Понимаю Юрку Бахтина, но, на мой взгляд, всю жизнь завитушки рисовать — так себе перспективка. Как долго эта работа удовольствие будет приносить? Из раздумий меня вывел телефонный звонок. Сатчан сказал, что будет минут через 20 на нашем месте. Вышел немного раньше проветриться и мысли в порядок привести. С моей стороны однозначно играть надо в открытую. Что-то выдумывать и сочинять нет никакого смысла. Все мои карьерные достижения, даже если считать, что я все проверки прошел и устроился на работу в Кремль, это только самое начало очень большого пути. И на этом пути случится может все, что угодно. Насколько блестящим был взлет, настолько же стремительным может быть и падение. В Кремле подводные течения и подковерная борьба еще серьезнее, чем на местах. Уж кто-кто, Сатчан это прекрасно понимает. Человек он уже опытный, хоть и молодой, зависти быть не должно. Насколько я его знаю, у него ум уже работает совсем в другом направлении, а что он лично может с этого поиметь. Вот на перспективах нашего дальнейшего сотрудничества и надо строить разговор.
Министерство обороны.
Молодой офицер водил Ингу Леонтьевну по разным кабинетам, но все без толку. Им так и не удалось выяснить, кто мог принять решение по делу подполковника Григория Андреевича Гончарова 1930 года рождения. Это все, что они смогли выяснить. Возле очередного кабинета дежурный офицер усадил Ингу Леонтьевну на один из стульев в коридоре и велел подождать. Она уже думала о том, что будет говорить отцу Григория, как в коридоре появился пожилой офицер. «Это явно большой начальник», — решила Инга Леонтьевна, заметив очень большую звезду у него на погонах, и ринулась к нему.
«Прошу прощения, помогите, пожалуйста», — с мольбой заглянула она ему в глаза.
«Что случилось?» — остановился генерал.
Инга Леонтьевна опять рассказала свою незатейливую историю. «Он не виноват», — в конце сказала она. «Это я, дура старая. Помогите, пожалуйста».
«Не знаю, чем вам помочь», — задумался генерал. «А вы в политуправлении на четвертом этаже уже были?»
«Нет, спасибо вам», — обрадовалась Инга Леонтьевна и направилась штурмовать политуправление. Дежурный по этажу спокойно пропустил ее. Какое ему дело, если генерал направил ее туда?
Прохаживаясь взад-вперед вдоль проспекта Мира, не заметил, как подъехала машина Сатчана. Только развернувшись и идя в обратном направлении, увидел его жигуленок.
«Ну ты хоть бибикнул бы, что ли?» — сказал ему, усаживаясь рядом. «Привет». Протянул ему руку. «Как дела?»
«На фабрике АБХСС летует», — смеясь поделился Сатчан. «Уже? Ну вы молодцы!» — искренне поразился я. «Показали ему же заказ Артека?»
«Не-а». «Решили дать им немного порадоваться», — ухмыльнулся Павел. «Они пока ничего даже не запрашивали, просто обвиняют всех яростно, работников пугают. Умора! Уже конец дня, а завтра им подвезут все документы в отдел. Это все потом, расскажу позже, как предъявим им все».
«Лучше ты рассказывай», — развернулся ко мне Павел, не скрывая своего любопытства. «Как ты в Кремле оказался?»
«Несколько месяцев назад я с Межуевым познакомился, Владимиром Лазаревичем. Не стал юлить я. Точнее, он со мной. Помнишь, когда проверка была комсомольского прожектора на мебельной фабрике, я с Межуевым неожиданно встретился, в его черную «Волгу» посадили?»
«Помню, конечно. Как такое забыть?» — ответил тезка. «Такого человека из головы просто так не выбросишь. Так что, это ты по его наводке в Верховный Совет устраиваешься?»
«Да. Ни с того ни с сего он почему-то вспомнил про меня. Я сам не знаю, и не спросишь прямо, сам понимаешь».
«Интересно, интересно», — задумчиво откинулся в кресле Павел. «Даже не стал ждать, пока ты учиться закончишь. С чего бы это?» — посмотрел он на меня пристально.
«Что ты имеешь в виду?»
«Эти люди ничего просто так не делают», — ответил он. «Если Межуев тебя привел, все вокруг будут считать тебя его человеком. Жаль, что я в тамошней кухне не очень разбираюсь, даже подсказать толком ничего не могу. Придется тебе самому там выплывать».
«Надеюсь, никому не будет дела до рядового референта», — протянул я ему руку на прощание. Он только хмыкнул в ответ.
«Что он хотел мне сказать? Что там, как в балете интриги, зависть, грязная борьба?»
«Я как бы сам об этом догадываюсь. К счастью, Межуев вроде человек серьезный, да и я пока не прима, прорвемся. Я в 90-х многому научился, да и после был не сахар. Они меня после этого чем-то удивить смогут со своими партийными интригами? Очень сомневаюсь».
Министерство обороны.
Инга Леонтьевна уже битый час ходила по кабинетам, устала, расстроилась. В каждом кабинете ей приходилось рассказывать свою историю. Она уже вызубрила ее на зубок со всеми подробностями и быстро, пока не прогнали, тараторила, чтобы ей хоть подсказали, кто может решить ее проблему. А то все отнекивались, мол, мы этим не занимаемся. Выйдя из очередного кабинета, она дошла до ближайшего стула и разрыдалась от отчаяния и бессилия. Вскоре на этаж вбежал дежурный офицер, который провел ее через КПП. Увидев ее, он бегом ринулся к ней.
«Да вы что? Я с вами как с человеком!» — зашипел он и довольно резко поднял ее со стула. «Как до такого додуматься можно было? Ходите по главному политуправлению Советской армии и флота, как у себя дома!» — возмущался он, подталкивая ее к выходу с этажа.
«Мне начальник сказал сюда подняться», — вяло оправдывалась Инга Леонтьевна, но офицер не слушал ее и ругался до самой улицы, пока не выпроводил ее совсем из министерства.
Вечером гуляли втроем. «Ездил я сегодня по поводу перевода», — доложил мне Григорий вполне спокойным тоном.
«Это куда?»
«Ну, ты ж сам вчера сказал, к Воробьеву съездить».
С недоумением посмотрел он на меня. «А, в часть на Лосином острове», — догадался я.
«Угу. Нормальный мужик, обещал помочь».
«Хорошо. Ты, я смотрю, не сильно по этому поводу паришься», — заметил я.
«Да знаешь, что не делается, все к лучшему», — задумчиво ответил он. «Хоть побуду отцом нормальным, а то чем ближе конец отпуска, тем Родька грустнее, виснет на мне, не отходит. Ну что это такое? Смотреть невозможно. Сын, наследник. С кем попало, плитку бьет на улице без присмотра, а дальше что? Магазины начнет взламывать и окна людям бить».
«Ну и отлично». С улыбкой толкнул я его кулаком в плечо. «Я тоже рад, что ты останешься». «Ну и хорошо, что он так к этому относится, а то я уже начал серьезно подумывать, что надо к Балдину напроситься по его поводу. Одно удерживало, что просить буду отправить его обратно туда, где стреляют. Служил бы он где-нибудь в ГДР, и его туда-обратно не пустили из-за этого навета, так я бы уже был у генерала с просьбой. А помогать человеку вернуться туда, где ведутся военные действия, такое себе. А вдруг его там убьют? Как мне тогда Родьке в глаза после этого смотреть?» Галия утром в среду нервничала. «Нам сегодня предстоял экзамен в ГАИ». Успокаивал ее тем, что ничего страшного не случится, если она не сдаст. Попробует еще раз, потом еще. Сколько надо, столько раз и будет сдавать, пока не сдаст. Про то, что на ее успех в Министерстве обороны ставки делают, предусмотрительно говорить не стал. И про то, что в случае ее неудачи нам придется от кого-то с правами зависеть, тоже не стал говорить. Неизвестно, как на ней груз ответственности скажется. Может, мобилизуется, а может, совсем наоборот, раскиснет.